Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему все-таки современных писателей так интересует тема личной коллективной травмы? Что нас связывает друг с другом? Пришло ли время для нового социального романа? Возможно ли преодолеть страшные травмирующие обстоятельства? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хостом по современной и не только современной литературе. И сегодня в студии на Телсе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях литературный критик, кандидат филологических наук Анна Жучкова. Здравствуйте, Аня.
Здравствуйте.
Какие темы сегодня, на ваш взгляд, беспокоят российских писателей? Вот о чем им интересно писать, на ваш взгляд, как критика?
Тут надо учесть, наверное, такую старую гвардию, которой интересно писать про травму 20 века. Ну вот большая книга в этом году показала как раз, что все занявшие какие-то места произведения посвящены 20 веку, нашей советской истории. И не сказать, чтобы там сильно вглубь они копали и давали новые ракурсы, но их интересует даже просто пересказ. И вот Олимпиада 80-х очень многих почему-то интересует с разных сторон. Это Алексей Варламов. «Душа моя, Павел», это Александр Архангельский, «Бюро проверки».
«Бюро проверки», да.
Да. «Июнь Быкова» посвящен 30-м годам, но опять же это вот предвоенное состояние, то есть какие-то общие...
Ну, кстати, «Июнь», кстати, выбивается немножко, потому что если говорят, в основном говорят либо о послевоенных, либо о военных, да, да, говорят о ГУЛАГе, да, он там, ну вот, ГУЛАГ как вообще как какая-то культурная тема, какая-то культурные скрепы нашей российской интеллигенции со времен Александра Саича Шаламова, и интересно, мне просто интересно, может ли сегодня современный писатель что-либо сказать на эту тему? Да, потому
нового.
Что да, ну и нового вообще сказать. Что он может сказать? Вот что его может зацепить в данном случае? О чем он может написать? О том, что это плохо? Не знаю, там, вот... Я понимаю, вот, например, в немецкой прозе сегодня очень популярна тема развала, значит, ГДР и ФРГ. Понятно, почему, да? Потому что все-таки это поколение еще живо, и вот потом соединение Германии, вот это время вписывания ГДРовских немцев в новую Германию, то есть они очень много говорят. И естественно, самый любимый тренд сегодня, например, немецкой прозы, это, конечно, фашизм. Да? Ну, это, в общем, такая рана, которая, наверное, очень-очень долго еще будет осмысливаться самими немцами. Да? Мне кажется, где-то мы похожи вот, на немцев, потому что мы все время пытаемся как-то вот эти... Нельзя сказать, что они не пишут про современность, наоборот. Причем, очень интересно, там же влившиеся немцы после, ну, постэмиграции, да, вот типа после развала там соцлагеря и так далее, да, из Советского Союза немцы поехали, из бывшего Советского уже, из России, вот, и они как-то, как они, очень много сейчас произведений, как они вливаются вообще, в принципе, в жизнь. Вот интересно, насколько это отзывается в нашей прозе? Мы где-то это близко с нашими немецкими коллегами идем, нет?
Вот сейчас вспомнила, что последняя букеровская конференция была как раз посвящена вопросу истории и вопросу постправды и отношения к истории 20 века. И там как раз Ольга Славникова выступала, кстати, к которой мы должны все-таки, наверное, скоро перейти.
Надеюсь.
Да, и я хочу сказать, что с моей точки зрения... Не претендую на абсолютную истину, с моей точки зрения, мы хотим все-таки внутренне осмыслить эту историю с точки зрения одного конкретного человека, конкретной личности. Что это дало нам в экзистенциальном личностном плане? Потому что просто обвинять огульно страну, СССР, Сталина, но это несерьезно. Это как в Возрождении обвинять чуму, инквизицию. Это как сейчас стало модным вообще в культуре искать некую травму.
Ну,
в
да.
детстве это была травма, и теперь не смогу встречаться с девушками. Но это всего лишь язык ухода от ответственности личной. И вот мне кажется, что вот литература, та, которую мы назвали, вот говоря о большой книге, она ничего нового не вносит. А подход мне, опять же, последний раз повторю, кажется, должен быть изнутри человека. И вот наши книжки, которые мы сегодня выбрали для разговора, они про это, про то, что точка отсчета и локус контроля, он внутри личности находится, и как с этим можно жить дальше. Вот если была бы такая книжка, написана про травму 20 века, то, возможно, она бы привнесла новое.
Но мне кажется, почему тема травмы так популярна, раз уж мы сегодня говорим про Славникову, про да, Ксению Букшу, да, то я, например, там прочитал где-то романов 10, да, книг 10, да, зарубежной прозы, там, вот начало там, 19-го года, и, ну, конца 18-го, да, понятно, начало 19-го, и понимаю, что... И я понимаю, почему травма так беспокоит, да, потому что травма, прежде всего... Ну, там два больших тренда — мультикультурализм и травма, да, мультикультурализм, понятно, это ислам, это, собственно, формирование, скажем, новых каких-то культурных тенденций внутри общества, и как вообще они вписываются, вот, ну, возможно ли это общество, существование этого общества, это очень действительно важно, и мне кажется, вот мультикультурализм, в принципе, невозможен в российской прозе. Потому что он вырывается из нашей собственной ментальности просто, ну, не знаю, как...
А как же речь Достоевского о Пушкине, когда он сказал, что вот именно мы можем понять иностранных, все иностранные идеологии, вместить их в себя?
Вот, окей, но тогда назови, как бы, на пальцах, не мудрый ты пальцем покажи, называется, да, как в старом анекдоте. Где это реализовано в литературе? Где в русской литературе реализован вот мультикультурализм?
Ну, если опять же тот же Пушкин, который прошел все жанры, которые были в Европе, и потом пошел дальше.
Ну, нет там мультикультурализма, да, это все равно вот наша ментальность, наша русская ментальность. Лермонтов гениально делает в «Герой нашего времени», но он как раз говорит о том, что в России фактически невозможен мультикультурализм именно потому, что мы никак не можем понять, как мы можем сосуществовать друг с другом, да, вот Кавказ, например, русский, да, там замечательный там Максимыч, рассуждение об этом, что мы-то его точно не поймем, этого кавказца, да? Хотя был тренд в советской прозе, да, это тренд национальной литературы. Где он сейчас?
Ну, фактически единицы. Его пытаются сейчас поднимать.
Но я хочу ошибаться. Ну, ладно, подойдем все-таки к травме, не будем про мультикультурализм, да, скорее сейчас попробуем поговорить о... непосредственно о наших сегодня номинантах.
Игорь, да. Можно спросить, а да. Вот в зарубежной прозе, которую вот вы прочитали, там про травму, они что говорят? Вы говорите, я понимаю, почему она так актуальна.
А, почему она так актуальна? Именно потому, что актуальна тема проживания травмы, то есть возможно ли пережить травму и, скажем, возможно расколоться, разбиться и собраться заново. Да? То есть возможно ли восстановление личности, возможно ли дальше интегрироваться, возможно ли снова выстраивать, возможно ли прожить вот это психологическое и физическое насилие и не отвечать тем же окружающей жизни, окружающим людям. То есть вот этот вопрос очень важен. То есть возможно ли мое существование личности вне психологической травмы? Там, например, Селеста Инг, это великолепная книга «Все, чего я не сказала». Да? Там как раз о том, как семья через травму проживает свой собственный раскол и восстанавливается, то есть она пытается восстановиться, по крайней мере, этот вопрос ставится. Угу. Поэтому это понятно, почему травма важна там, потому что это не просто о травме, давайте поплачем, какие мы все бедные, несчастные, и все, будем становиться маньяками и прочими чикатилами, да? Нет, здесь скорее о том, возможно ли восстановление личности, возможно ли его, как бы, не люблю вот это какой-то официальный какой-то, да, бюрократизм, но восстановление его функционирования как личности, что ли, да, его обратно, как бы, полноценная жизнь человека, да. Вот этот вопрос очень важный, мне кажется, и литература в том числе должна отвечать на эти вопросы.
Похоже, Алексей Варламов в своем «Душа моя, Павел» пытался подойти с этой стороны к решению вопроса о коллективной травме. Другое дело, что, мне кажется, роман не самым сильным у Варламова даже. Но вот Славникова и Букша, верно, да. Они как раз этим занимаются, как можно... Ну, да.
Да.
По очереди.
Всех я приветствую наших слушателей и зрителей, кто присоединился. Илья, Жека и Михаил. Михаил спрашивает, что за книга. Мы сейчас говорим о книге Ольги Славниковой «Прыжок в длину». Вот прямо вот сейчас начнем говорить непосредственно.
Что за книга уже?
Да. Я считаю, что очень не зря потраченных 15 минут, мне кажется. Итак, смотрите, Ольга Славникова «Прыжок в длину». Она отталкивается от темы... Вообще, книга, это книга, которая мне очень сильно понравилась, что удивительно. Не потому, что мне книги не нравятся, а потому что, ну, я очень скептично отношусь к современной российской прозе, но при этом, когда что-то появляется, я действительно, ну, как-то стараюсь это выделить и показать. Так вот, Ольга Славникова «Прыжок в длину», я очень долго, то есть я в течение года пытался ее не считать, в результате понял, что, ну, не могу не прочитать, прочитал, и мне она действительно очень понравилась, потому что, на мой взгляд, во-первых, Славникова отталкивается от темы подвига, которая так была любима в советской прозе, да? Ну, тема подвига, тема героизма. И Ольга Славникова выворачивает эту тему наизнанку. То есть она заставляет нас посмотреть не совсем так, как мы привыкли, может быть, смотреть на эту тему. Может быть, тогда я прибегну к вашей помощи, Ань, и спрошу вас все-таки вкратце, в чем основная история книги «Прыжок в длину» Ольги Славниковой?
Можно я...
Можно.
Пересказ немножко совмещу сразу с анализом.
Легко.
Потому вот что
можете делать все, что хотите.
Спасибо. Вот
прямо в микрофон. В пределах, естественно, прилично.
Мне кажется, что композиционно книга начинается примерно как «Превращение Кафки», когда мы застаем героя. Хотя молодой герой, ему всего там 16-17 лет, но мы застаем его в тот момент, когда он уже начинает пожинать плоды того, как он жил раньше. То есть внутреннее искажение, которое в нем было, связанное как раз с героизмом, с внушенным извне героизмом и с нелюбовью, которая сопутствовала ему, она приводит к прыжку этого героя, который становится для него катастрофичным. А теперь, дальше книга развивается в обе стороны одновременно.
Сейчас поясню. Да,
герой продолжает жить вперед, но мы начинаем понимать, почему он так живет, то есть узнаем историю ретроспективной его жизни, его становления. А что произошло? Молодой парень, спортсмен, подающий надежды и собирающийся поставить рекорд по прыжкам в длину, возвращается весной с тренировки, но в голове у него только метры, сантиметры и тот прыжок, который он должен сделать и который, по мнению его тренера, сделает его уникальным спортсменом. То есть мы видим, что человек уже мотивирован на определенную карьеру, цель. Мы не видим в этой весне ни юношу, ни душу его, ни чего такого живого, человечного, христианского мы не видим. Дальше перед ним разворачивается следующая сцена. Маленький мальчик, грязненький такой, какой-то...
Женечка.
Да, Женечка такой, из его двора, не очень приятный мальчик, заброшенный, с мячом выбегает на проезжую часть, и на него несется огромный джип. В этот момент герой прыгает и спасает мальчика из-под колес, лишаясь обеих ног. И вот тут мы имеем сразу выворачивание двух трендов. Во-первых, сам прыжок был не для того, чтобы спасти мальчика. Он был, потому что вдруг наш герой рассчитал идеальную траекторию. Летучая паутина, Славникова всегда немножко магический реалист, который живет в его животе, сказала ему: «Прыгай, это твой шанс». И он прыгнул именно по нужной траектории, оттолкнувшись от какой-то там досочки, лежавшей около лужи.
Не просто он. Потом Ван Ваныч, собственно, его тренер, да, этот путь проследил и сказал...
Измерил.
Да, и был в шоке. То есть у его надежды это был лучший, чуть ли не мировой рекорд, получается. Он измерил, посмотрел, что это чуть ли не мировой рекорд, и этот рекорд сейчас лежит с двумя ампутированными.
Да. Он сделал свой главный прыжок, но не там, где планировалось,
да, там,
ни на Олимпиаде,
нужно,
ни на соревновании. И второе, что выворачивается, это тема инвалида. Инвалид – негодный для жизни человек. И вот он, становясь инвалидом без ног, начинает проживать жизнь негодного человека. Почему? Вот очень христианская тема. человек рожден как душа, живущая в теле, и разные могут быть обстоятельства жизни, но душа все равно, она живая, любящая, она общающаяся с людьми, но здесь...
Ну, развивающаяся, в конце концов, как личность, да?
Обязательно, вот. Обстоятельства у всех могут быть разные. Конечно, у него они катастрофичны. Но Славникова что делает? Она помещает этот локус внутреннего контроля, ответственность за свою жизнь в героя. И мы видим, что он абсолютно теперь потерялся, потому что он был воспитан в определенном иллюзорном таком ключе, что он только спортсмен.
Ну да.
Теперь он никому не нужен. Тренер предлагает, хочешь идти в паралимпийский спорт? Он говорит, нет, не хочу. Мать стесняется своего сына безногого, подрисовывает ему в фотошопе на фотографиях ноги и выставляет перед своими подружками. У него нет ни одного близкого человека, у него вообще нет смысла жизни.
Мать вообще с ним не очень любит общаться, на самом деле. А когда он ему ампутируют ноги, ее общение, она старается минимизировать его, то есть вот максимально. Даже там, мне кажется, ближе к финалу, там она смотрит на последний звонок к сыну, да, и там он минута 37. Да, то есть вот это все, что хватает, на что ее хватает как матери.
Ну,
да?
Она проплачивает ему сиделку, которая должна стать его любовницей заодно. Она проплачивает все, что можно, но, конечно, любви она ему не дает. И герой размышляет. Я прыгнул, но я не хотел спасать этого мальчика. Вот там прямо это прописано. Как бы казалось, легко было объяснить с точки зрения подвига и христианской морали. Я спас душу ребенка, но он этого не хотел делать. И поэтому...
Но более того, он собственно, и когда приходит этот мальчик, Женя, приходит мама, его не очень неприятная, грузная, и видно, что там бедная женщина. И она как бы, как будто бы вымаливает прощение за, ну, как пишет Славников, например, как она делала в собесе, выбивая себе льготы. Да? То есть вот эти сравнения у Славникова, кстати, совершенно великолепные, прекрасно, совершенно точные. Да? Она абсолютно точно оперирует, работает с языком, и здесь могу сказать, что это действительно для меня это вот показатель. То есть когда ты читаешь книгу, ты смотришь, насколько размыт у тебя получается образ, или насколько точен образ. Так вот у Славникова, мне кажется, очень точные образы, очень точные сравнения, и очень точно оперирует языком вот сам писатель.
Ну, да? Сделаем сейчас маленькую петлю от сюжета, потому что Славникову часто обвиняют в избыточности метафор, сравнений в тяжелом языке. Но именно последний роман мне показался очень уместно использованы все сравнения и метафоры. Они не для декорирования использованы, а правильно ты говоришь, для осмысления, для большего погружения.
Да, они все работают. Они все работают на текст, они все работают на цель. Да? То есть ты понимаешь, почему это все здесь существует. Да?
Ну, Славников вообще пишет не сугестивное, там, чувственное у него повествование, а некая игра в бисер. То есть тут рациональность, логика, возведенная в принцип, и это высший уровень логики, когда мы видим разные схождения разных мотивов, структур. Мы только два пока назвали, а там очень много интересных символических мотивов, и которые она как будто сканирует мир и видит его как кристаллическую структуру. Но она его не чувствует, но это другой вопрос. Но она его хотя бы осмысливает, что очень редко в нашей современной прозе осмысливает его.
Да, действительно, согласен.
Хорошо осмысливает, да. И что мы видим дальше? Этого Женечку, наш герой Воденников, который везде назван по фамилии.
Ведерников. Да, Ведерников, да.
Пардон, великий поэт.
Ведерников, да. Да, ну, не Дмитрий Воденников. Да. Ведерников, безусловно. И причем очень интересно, Славникову, у меня такое ощущение, что, в принципе, и это хорошо для этого романа, да, в принципе, там нет положительных героев, фактически, да. Ну, Кира, ну, условно положительный герой.
Там нет,
да?
Героев положительных. Да, там даже просто... все проходные описаны так.
Такие не очень неприятно, да. И просто Славников, в чем плюс этого романа? Славникова просто не... иногда ты читаешь текст отстраненно, да, как ты можешь положить его, он уже не живет в тебе, он живет отдельно там, да. У Славникова, у меня, по крайней мере, так не получилось. То есть... Славников как будто бы тебя вот ввинчивает в мир героя, и ты в этом герое существуешь, и тебе неприятно в нем существовать. Вот же некомфортно в нем. Слушай, думаешь, ну как же ты живешь, мужик? Вот, ну ты как так можно протянуть-то столько долго жить-то?
Да.
Вот именно так, вот с таким отношением жить.
Потому что мы это еще не описали. Он живет, ненавидя себя, жизнь, ему абсолютно скучно, нечем заниматься.
Потому что у него есть, смотри, у него есть цель, да? То есть...
была.
Была. Ну, у него есть цель. Ты же прекрасно понимаешь, что в этом романе у него появляется новая цель. И она связана с его, грубо говоря, антагонистом, да, с Женей Кроваевым.
А, ну мы еще не рассказали, как это про... Да. Да. Вот тут Женечку этого он якобы усыновляет, начинает поддерживать материально, но он его ненавидит все больше и больше. Чем больше он в него вкладывает, тем больше он его ненавидит. А Женечка параллельно начинает вырастать в какое-то страшное существо.
Монстр, да.
Сначала
такой,
у него...
Такой, кстати, причем серенький монстр, что самое противное, да.
Сначала у него как будто чешуя, опять же, сравнение, потом он как будто становится каменным идолом. Вот опять это магия Уральских гор, которую Славниковой часто. И он вырастает в крошка Цахиса, которая обладает особой магией, забирает у людей энергию, успех, славу. Рядом с ним люди ломают ноги, руки, вот все с ним это происходит. И вот да, параллельно вот идет, вернее, вот перпендикулярно, да, наш главный герой Ведерников его все больше и больше ненавидит, наконец понимает, что этот Женечка стал роком, проклятием его жизни, и, опа, нанимает киллера, чтобы его убить.
Ну да.
Того, кого спас.
Ну, здесь очень интересно, он ведь сам растит этого монстра, по сути, да, и мне кажется, Женя Караваев, как существуя, как абсолютно реалистичный, да, персонаж, становится и такой метафорой того монстра, которого человек может вырастить, да, в самом себе, да.
Да.
И вот эта метафора очень сильная, мне кажется, потому что на протяжении всего романа, да, главный герой Ведерников как раз все больше и больше, вот, поражается тому, как... И он еще возвращается к... Это, как, знаете, как в фантастических фильмах очень любят, да, где есть машины времени, возможность изменить. И он постепенно возвращается. А есть вариативность, да, а если бы было тогда, и вот что бы я сделал? Вот, прыгнул бы или нет? Да? Но ведь, ну, как бы не будем раскрывать там всех, скажем, да, всех там сюжетных, да, линий там небольших спойлеров, но ведь у Ведерникова два прыжка.
Будет у него шанс повторить прыжок.
Да, будет шанс повторить прыжок. А что будет, лучше прочитайте сами в результате этого. Ты хочешь об этом поговорить?
Мне хотелось сейчас без спойлеров, но сказать, что здесь еще такая античная тема рока, когда человек исказил сам свою судьбу, а потом получает возможность ее как бы проиграть заново и исправить. Конечно, как калека прыгнет еще раз, это очень интересно, но все возможно, говорит Славникова. В жизни человека нет ничего невозможного. И он действительно прыгнет еще раз, и это не магия. И он тогда это сделает уже осознанно, в отличие от первого прыжка.
Но не для того, чтобы спасти этого мальчика. И здесь мы вот ставим многоточие.
Но для того, чтобы спасти.
Да, но для того, чтобы спасти.
А это уже...
Да, и здесь многоточие, которое, мне кажется, очень важное здесь, потому что дальше уже действительно жесткие спойлеры бы пошли.
А я тогда хочу тебя про символ спросить. Да. А вот летучая паутина, вот когда живет наш главный герой без ног, без смысла, без радости и надежды, единственное, что ее поддерживает, это некая летучая паутина. И что это? Это образ духа, который в человеке все-таки есть? Или образ грибницы какой-то, который связывает его с другими людьми?
Здесь, знаешь, вот если говорить о символе, то символ он в большинстве своем однозначен, да, и здесь, да, да, вот как-то, то есть конкретен, по крайней мере, да, в отличие от метафоры, которую можно трактовать и аллюзировать как угодно, да. Здесь, мне кажется, знаешь, вот мне кажется, это... символ какого-то, по крайней мере, мне показалось вначале, что это символ ему только присущей способности. Да? И он ей, кстати, гордится очень. И он ее чувствует постоянно, он ее пестует. И мне скорее это напоминает его личную внутреннюю гордыню, нежели какой-то вот дух в нем живущий. Потому что он, дух развивается, а это просто существует, бьется и толкает его, по сути, да, вот к чему-то. Мне кажется,
поэтому
так.
Паутина меня потому смущала слово.
Потому что она опутывает действительно. То есть она держит его в определенной, да, в определенном, скажем, состоянии. Да.
Я не такой, как все.
Да, я не такой, как все. А потому что он такой, как все. У него единственная нетаковость его, прошу прощения, да, за такой термин, это непохожесть, это его, собственно, способность прыгать. И вот этот, кстати, метафора, кстати, название «прыжок в длину», она очень важна. Он же не в высоту, не ввысь прыжок, а именно в длину. Да, то есть это протяжение жизни. И многие прыгают в длину, то есть проживая эту жизнь без прыжка в высоту, да, без прыжка ввысь. И у Славникова, мне кажется, это основная метафора, с которой она работает с этим героем. Угу. И, конечно же, ну, нужно сказать, что концовка для меня непредсказуема, как бы однозначно, да, я предполагал где-то на последней трети романа, что, ну, к чему-то движется подобному, да, ну, чтобы вот так вывернуть и именно так расставить все акценты, я не... И это же не детектив, в конце концов, да, то есть, где мы обязательно должны быть... Не должны понять, кто убийца. Но, в конце концов, для меня это тоже очень большой плюс романа, потому что меня это заставило... еще раз выдернуло из вот этого состояния. Ага, я все знаю, я все понял про этот роман уже где-то вот здесь. Вот, да? Угу. Здесь Славников еще больше вопросов, мне кажется, задает. Вот, может, ты еще как-то подытожишь свои ощущения?
Но ощущение мне еще, о чем хотелось бы сказать, угу. что если он выпал, потеряв ноги из-за концепции цели стать лучшим спортсменом, то потом он попал в другую иллюзию, в иллюзию любви угу. к этой Кире, которая тоже находится в иллюзии якобы материнства ко всем обездоленным. И вот они в этой иллюзии существуют. И интересно, что мир становится реально розового цвета. То есть Славников так хорошо описывает, что мы сами себе строим иллюзии. Для меня осталось вопросом, вот финал, он был прозрением героя или завершением второй иллюзии? Ну, я пока, наверное, не могу на него ответить.
Но, мне кажется, стоит на это каждому да. ответить, прочитав роман. А, ну, у нас есть еще, соответственно, комментарии наших слушателей и зрителей. Регина написала, ну да, вы правы. Вот, Регина, поясните, о чем вы.
Вообще, вы правы, это приятно.
Да, Ольга написала, спасибо, с удовольствием вас прослушала презентацию книги, обязательно прочту. Это самое главное, ради чего мы здесь, собственно, и собрались. Кристина Куплевацкая написала про паутину. Я тоже думала, есть ведь и другая сторона. Он не любит себя, не хочет жизни, но ощущает силу паутины. Но паутина ведь и муху без лапок держит. Долгие годы после травмы герой просто бился в этой паутине, все больше запутываясь и сдавшись в ее власть, в финале освободился.
Но, все-таки освободился.
Ну, вот, ну да, это интересная мысль, угу. Кристина, спасибо большое.